Глава 25. Касси Доуп было 19, и она была точной копией своей мамочки, какой та была лет 15 назад. Чувственность из нее так и перла, а контролировать ее дитя еще не научилась. Касси Доуп разбила бы сердца множества мужчин, только явившись перед ними. Бедняги страдали бы при мысли о том, что никогда не будут к ней ближе, чем в тот момент, когда впервые ее узрели. Аура Касси заполняла все помещение, однако в ней еще не ощущалось той уверенности в себе, которая была присуща ее мамаше. Зато Касси Доуп была значительно умнее Каин Проуз. Она прекрасно знала о том, какое потрясение вызывает у мужчин, но у нее не было ни малейшей склонности делать это доминирующей чертой своего образа. Каин Проуз всем своим поведением показывала Касси, что следовать в жизни примеру матери нельзя, и это был единственный положительный вклад Каин в воспитание дочери. Все это я понял еще до того, как мы с Касси успели перемолвиться словом. Не потому, что я такой умный, а потому, что так хотела девушка. Это был ее стиль. Я не мог понять, какого дьявола эта роскошная юная женщина все еще проживает в обществе мамаши. Может, за этим стоит какой-то тайный порог? Плеймит провел ритуал формального представления, и я ухитрился потрясти ей руку, не подавившись при этом выпавшим языком. В общем, мне удалось сделать вид, что меня интересуют дела и только дела. Время от времени любимому сыну мамы Гаррит это удается, хотя я знаю, что есть такие, кто в его потуги совершенно не верит. В их число, насколько я понимал, входили как мама Проуз, так и ее дочка Доуп. Пялись на кассе, я почти просмотрел присутствие ее братца Рафи. Парнишка не принадлежал к тем людям, которые привлекают к себе внимание. «Мы пытаемся найти Кипа», — начал я, обращаясь к Касси. «И нам кажется, если бы Плей не подтвердил, что все так и есть, я бы решила, что маленький урод сам устроил эту инсценировку». «Почему вы так считаете?» — спросил я, заметив, что Касси, в отличие от мамы, не делает ничего, чтобы я обратил внимание, с какой женщиной имею дело.
«Да потому что у этого маленького вонючки так устроены мозги!»
Решительно встрял в разговор Рафи.
«Он постоянно живет в своих фантазиях, и там происходят жутко драматические события. Опасные погони, смертельные поединки, спасения в последний момент, встречи с прекрасными принцессами и схватки с ужасными чудовищами».
«Ну, точно как твоя жизнь, Гаррит», — ухмыльнулся Плеймит.
«За исключением острой нехватки принцесс, как прекрасных, так и всех прочих. А вы, Касси, случайно не давным-давно потерянная принцесса, которую нашли в корзине у врат дома вашей нынешней матушки?»
«Что давным-давно потерянная, так это точно. Но если это комплимент, то вы набрали несколько очков, поскольку он звучит чуть тоньше, чем обычное. Боже, да чего же ты красива! Ложись, потому что мне кажется, что я тебя люблю».
«Вам, наверное, пришлось иметь дело с парнями из Пехтуры. Мы морские пехотинцы, ребята тонкие и мозговитые».
Мне казалось, что я получил ответ на вопрос, почему Касси Доуп не проложила себе путь к вершинам сладкой жизни. Каждая девица знает, как выбраться из городских низин. Но, может быть, она пребывает в постоянном озлоблении на то, что судьба создала ее такой красавицей, и все тянут к ней лапы и приглашают в постель. Честно говоря, я в жизни еще не встречал женщины, которую возмущала бы собственная красота. Зато на женщин, люто ненавидящих своих родных сестер, только потому, что природа наградила тех большей привлекательностью, натыкаешься на каждом углу. Но, в принципе, я подобное отношение понять могу. Оно может быть у людей, умеющих отличать личность от тела. Не исключено, что подобные настроения Касси порождены всем ее жизненным опытом, и она постоянно ждет подвоха. Все соседи могли решить, что яблочко от яблони недалеко падает, и относились к дочери так же, как к матери. Подобная слепота очень часто встречается у так называемых разумных существ, готовых выжечь старое клеймо на юном плечике совсем другого человека.
«Каин сказала, что ты можешь нам показать нору, в которой прятался Биг Гонлит, когда здесь появлялся», —
вмешался Плеймит. Он произнес это нейтральным тоном,
однако чуткое ухо могло бы уловить в нем некоторое напряжение. Касси уловила и поняла.
«Не могу. Я старалась держаться подальше от этого урода. Когда Каин не было рядом, он меня постоянно куда-то тянул».
Однако Каин сообщила нам, что Бик не проявлял к ней никакого плотского интереса. Если он совсем не запал на мамашу, почему, спрашивается, его потянуло бы на дочку? Вполне может быть, что он не был простым карентийским парнем с горячей кровью и хотел совсем не того, что мог захотеть наш человек. Нельзя исключать, что фальшивый Бик намыливался похитить Касси с целью оказать давление на Кипа и заставить мальчишку выложить все, что тот знает. Я не мог представить Касси в роли простой заложницы. Она принадлежала к тому типу девиц, которых следует держать на порядочном удалении от пожилых мужчин. Если этого не делать, мужчины начнут дохнуть, как мухи от инсультов и инфарктов. Да что толковать, у меня самого началось усиленное сердцебиение, и чтобы не пасть жертвой инфаркта, я поспешил переключить внимание на ее брата. Должен признаться, что перевести взгляд на что-то иное мне было трудно, особенно на Рафи, полностью поблекшего в сиянии сестры. У этого несчастного ребенка в характере не было даже тех отвратительных, но ярких черт, которые присутствовали в личности Кипа. Предо мной находился заурядный, вымахавший на 6 футов мальчишка, с нерасчесанной копной волос, карими глазами, жалкой порослью под носом, полным набором начинающих загнивать зубов и костяком, лишенным всякого подобия мышц. Мне страстно хотелось, чтобы он оказался в каком-нибудь другом месте. С братиком его объединяло то, что он предпочитал обитать в мире, который сотворил для себя сам. С первого взгляда было ясно, что у Рафи и Кипа папаши были разными. Касси. Что касается ее, то она при желании вполне могла бы сойти за единокровную сестру Кипа. Однако меня сильно смущало различие их фамилий. Впрочем, неважно. Смотреть на нее, пуская слюни, конечно, приятно, но меня ждут дела. Надо спасать ублюдочных подростков-недоумков. «Рафи», — приступил я, — «меня зовут Гаррит». Возможно, он этого еще не успел забыть, но я решил обращаться с ним так, как обращаюсь с Синж. Очень осторожно. В таком возрасте молодые люди бывают весьма возбудимыми. «Я занимаюсь тем, что ищу потерянные предметы и исчезнувших людей», — сказал я. «А также делаю все то, что клиенты отказываются делать сами, при условии, что считаю клиентов правыми. А клиент, как известно, всегда прав».
«Как Биг Гонлит?»
«Точно. Я хочу найти его, так как он может знать, где находится твой брат».
«Я не это имел в виду, я сказал, как Биг Гонлит. Биг говорил, что занимается именно этим»,
— раздраженно произнес Рафи. «Настоящий Биг Гонлит ищет людей по заказу других людей, тех, кто готов за находку хорошо заплатить».
«Давай не будем осложнять, Гаррит», —
вмешался в нашу содержательную беседу Плеймит.
«Рафи, покажи нам, где останавливался Биг Гонлит».
«Он пытался забрать меня с собой, как Касси».
«И ты узнал, где он скрывался. Отличная работа!»
Плеймит беседовал с ним в той же манере, что и я, но мальчишка отвечал охотнее. Видимо, потому что лучше знал его и больше доверял. Плеймит всем своим видом внушает доверие. Я наблюдал, как совершенно незнакомые люди доверяли ему все, кроме своих душ. Плеймит продолжал говорить, а Рафи продолжал отвечать. У этого парня был дефицит одного из присущих Кипу качеств, а именно ума. Кроме того, он был испорченным ребенком. Испорченным настолько, насколько можно испортить дитя в стоящей на грани нищеты семье. Я отступил, оставив всю работу в руках мастера. «Не составите ли нам компанию?» — спросил я, куртуазно предлагая Кассе руку и вскидывая бровь. Трюк, который обычно приводит их в экстаз.
«Я предпочла бы остаться здесь».
После подобного афронта мне оставалось одно, рыдая от душевной боли, уползти из жилища семейства Проус. Следом за мной вышли Плеймит и Рафи.